Глава 11. Организация и судьба истинной и живой церкви.
О предназначении и судьбе этой церкви и царства вы знаете не больше, чем младенец на коленях у матери. Вы этого не можете постигнуть. Эта церковь распространится на всю Северную и Южную Америку. Она заполнит весь мир.
Из жизни Джозефа Смита.
В июне 1829 года пророк Джозеф Смит завершил перевод книги «Мормона». «Незадолго до завершения нашей работы над переводом, — писал пророк, — мы отправились в город Пальмира, графство Уэйн, штат Нью-Йорк. Там мы зарегистрировали авторские права и договорились с мистером Эгбертом Грандином о том, что он напечатает 5000 экземпляров и получит за это $3000. Эгберт Грандин был молодым человеком на год младше Джозефа Смита, и у него была в Пальмире своя типография. У него был новый печатный станок, в котором применялась технология, значительно ускорявшая процесс печати. Примечательно, что в заштатном городке Пальмире пророку удалось найти печатника, который смог напечатать такой крупный тираж такого издания, как «Книга Мормона». Поскольку издание «Книги Мормона» было большим и дорогостоящим делом, Мартин Харрис отдал мистеру Грандину в залог свою ферму, чтобы гарантировать оплату его услуг. В конце лета 1829 года Джозеф Смит, Мартин Харрис и еще несколько лиц собрались в типографии, чтобы проверить гранки титульного листа «Книги Мормона», первой страницы, которая должна была быть напечатана. Как только пророк сказал, что ему понравился макет страницы, печатник незамедлительно приступил к работе, на что потребовалось 7 месяцев. «Книга Мормона» поступила в продажу 26 марта 1830 года. После завершения работ по переводу и изданию «Книги Мормона» Джозеф Смит приступил к организации церкви. В откровении, которое сейчас содержится в 20 разделе «Учения и заветов», Господь указал пророку точный день, когда, согласно воле и повелению Бога, мы должны снова приступить к организации Его церкви здесь, на земле. Назначенным днем было 6 апреля 1830 года. «Мы возвестили нашим братьям, — пишет пророк, — что нам дана заповедь организовать церковь, и именно для этой цели мы собрались в доме Питера Уитмера-старшего, нас было 6 человек, во вторник, 6 апреля 1830 года от Рождества Христова. В доме Уитмера в Фейетте, штат Нью-Йорк, собрались еще около 60 человек. Они полностью заполнили 2 комнаты в доме. 6 из присутствовавших были представлены как учредители церкви, как этого требовал закон штата Нью-Йорк. Пророк Джозеф Смит, Оливер Каудри, Хайрам Смит, Питер Уитмер-младший, Самуил Смит и Дэвид Уитмер. Хотя в начале своего пути церковь была очень малочисленной, у Джозефа Смита было пророческое видение ее великой судьбы. Уилфорд Вудров вспоминал, что на собрании священства в Киртланде, штат Огайо, прошедшем в апреле 1834 года, пророк старался помочь братьям увидеть светлое будущее Царства Божьего на земле. Вечером пророк призвал всех носителей священства собраться в небольшом бревенчатом здании школы. Это был маленький дом площадью около 20 квадратных метров. Но там разместились все носители священства Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, бывшая тогда в городе Киртланде. Когда мы собрались, пророк призвал старейшин Израиля поделиться свидетельством об этой работе. Когда они закончили, пророк сказал: «Братья, сегодня вечером меня очень вдохновили и просветили ваши свидетельства, но я хочу сказать вам перед Господом, вы знаете о судьбе этой церкви и царства не больше, чем младенец на коленях у матери. Вы этого не можете постигнуть». Я был очень удивлен. Он сказал: «Нынче вечером вы видите всего лишь малую горстку священства, но эта церковь распространится на всю Северную и Южную Америку. Она заполнит весь мир».
Учение Джозефа Смита. Истинная Церковь Иисуса Христа была организована Джозефом Смитом в устроение полноты времен.
Джозеф Смит описал ход собрания, проведенного 6 апреля 1830 года с целью организовать Церковь. Открыв собрание торжественной молитвой нашему Небесному Отцу, мы в соответствии с предыдущим повелением обратились к нашим братьям, чтобы выяснить, принимают ли они нас в качестве своих учителей в том, что касается Царства Божьего, и удовлетворены ли они тем, что мы должны действовать и организоваться в виде церкви, согласно тому же повелению, которое мы получили. С этими немногими предложениями они единодушно согласились. Затем я возложил руки на Оливера Каудри и посвятил его в старейшины Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. После этого он тоже посвятил меня в чин старейшины вышеупомянутой церкви. Далее мы взяли хлеб, благословили его и преломили с другими присутствующими. Мы также благословили вино и вместе испили его. Затем мы возложили наши руки на каждого присутствующего члена церкви, чтобы они получили дар Святого Духа и были конфирмованы в членах Церкви Христа. Святой Дух излился на нас невероятно обильно. Некоторые пророчествовали, тогда как все мы славили Господа и радовались чрезвычайно. Мы продолжали вызывать и посвящать некоторых других братьев в разные чины священства согласно наставлениям от Духа, которые нам давались. Это было счастливое время. Мы были свидетелями и сами почувствовали силы и благословение Святого Духа, сошедшее на нас по милости Божьей. И затем разошлись с приятным сознанием того, что теперь мы, каждый из нас, стал членом признанной Богом Церкви. Церкви Иисуса Христа, организованной в соответствии с заповедями и откровениями, которые Он дал нам в эти последние дни, а также в согласии с тем порядком Церкви, который записан в Новом Завете. На первой генеральной конференции Церкви, прошедшей в Фейетте, штат Нью-Йорк, 9 июня 1830 года, собравшиеся принимали причастие, несколько человек были конфирмованы в членах церкви, другие были посвящены в чины священства, и на святых изливался Святой Дух. Пророк Джозеф Смит писал: «Сцены, подобные этой, были предназначены для того, чтобы вдохнуть в наши сердца невыразимую радость и наполнить нас трепетом и почтением к Всемогущему, по милости которого мы были призваны служить орудиями в Его руках, помогая детям человеческим наслаждаться теми же славными благословениями, какие в тот момент изливались на нас. Нам предстояло включиться в такой же порядок вещей, какой наблюдался в древности среди святых апостолов. Осознать важное значение и всю серьезность таких деяний, увидеть воочию и почувствовать всеми фибрами души такие же славные проявления силы и власти священства, даров и благословений Святого Духа, доброту и участие милосердного Бога к тем, кто покорен вечному Евангелию Господа нашего Иисуса Христа, испытывая чувство горячей благодарности и прилив ревностной энергии и усердия в деле истины».
Церковь Христа организована согласно порядку Божьему.
Христос стал главой Церкви, главным краеугольным камнем, духовной скалой, на основании которой была воздвигнута Церковь, и врата ада не одолеют ее. Смотри Евангелие от Матфея, глава 16, стих 18, послание к Ефесянам, глава 2, стих 20. Он создал Царство, избрал апостолов и посвятил их в священство Мелхиседекова, дал им власть исполнять таинство Евангелия. Христос поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Послание к Ефесянам, глава 4, стих 11. И как были избраны апостолы, пророки, пастыри, учителя и евангелисты? Через пророчество, откровение и возложение рук, по божественному повелению и божественно учрежденным таинствам, посредством священства, которое организовано согласно порядку Божьему. Книга Мормона также сообщает нам, что наш Спаситель явился на этом американском континенте после своего воскресения, что Он распространял здесь Евангелие во всей его полноте, богатстве, силе и благословении, что здесь были апостолы, пророки, пастыри, учителя и евангелисты. Тот же порядок, то же священство, те же таинства, дары, силы и благословения, которыми наслаждались на восточном континенте. Евангелист и есть патриарх. Там, где на земле организуется Церковь Христа, для блага потомков святых должен существовать патриарх, так же, как это было во дни Иакова, когда он дал патриархальное благословение своим сыновьям. Символ веры 6. Мы верим в ту же организацию, которая существовала в первоначальной церкви, а именно в апостолов, пророков, пасторов, учителей, евангелистов и так далее.
Церковь действует под руководством первого президентства, кворума 12 апостолов и кворумов 70.
Я твердо верю в пророков и апостолов, в то, что Иисус Христос – наш главный краеугольный камень. И я говорю как власть имеющий, а не как книжник или фарисей. Президенты или первое президентство стоят над церковью, и откровения замысла и воли Бога должны приходить к церкви через президентство. Таков небесный порядок, власть и привилегия этого священства Мелхиседекова. Что особенного в призвании 12 апостолов, что отличает их от других призваний или должностей в церкви? Эти 12 апостолов призваны на служение в путешествующий высший совет и должны председательствовать над церквями святых. Они должны владеть ключами этого служения, отпирать двери небесного царства для всех народов и проповедовать Евангелие каждой твари. В этом и состоит власть, полномочия и добродетель их апостольства. Орсон Пратт, служивший кворуме 12 апостолов, записал: «Господь распорядился, чтобы был организован кворум 12 апостолов, задачей которого будет проповедь Евангелия народам, сначала иноверцам, а затем иудеям. После возведения храма в Киртланде пророк Джозеф собрал вместе священство и, говоря о 12 апостолах, объяснил, что они получили апостольство со всеми принадлежащими этому чину властями и полномочиями, такими же, какими были наделены древние апостолы». Уилфорд Вудроф, четвертый президент церкви, отмечал: «Джозеф призвал 12 апостолов. Кем они были? Господь сказал ему: и 12 есть те, кто пожелают всем сердцем принять на себя имя Мое. И если они желают взять на себя имя Мое всем сердцем, они призваны идти по всему миру, чтобы проповедовать Евангелие Мое всякой твари». Учение и Заветы, раздел 18, стихи 27-28. Когда пророк Джозеф организовал кворум 12 апостолов, он преподал им принцип единства. Он объяснил им, что они должны быть одного сердца и одного разума, и что им надлежит всецело взять на себя имя Христа. И если Бог повелит им делать что-либо, они должны идти и исполнять это. Члены кворума 70 составляют путешествующие кворумы, и их задача – идти по всей земле туда, куда направят их 12 апостолов. Члены кворума 70 не должны заниматься тем, чтобы «пищись о столах». Смотри Деяния, глава 6, стихи 1-2. Но должны проповедовать Евангелие, строить церкви и наставлять тех, кто не принадлежат к этим кворумам. А первосвященникам также надлежит председательствовать в церквях. 12 должны нести ключи царства всем народам, отпирая для них двери Евангелия, и призывать членов кворума 70 следовать за ними и помогать в делах.
Несмотря на попытки злых сил уничтожить церковь, никакая грешная рука не сможет остановить эту работу.
Со дня организации Церкви Христа 6 апреля 1830 года у нас была счастливая возможность наблюдать распространение истины в разных частях нашей страны, несмотря на неустанные старания врагов церкви, пытавшихся остановить ее движение и помешать ее развитию. И хотя злые и коварные люди объединялись, чтобы уничтожать невинных, все же великолепное Евангелие в своей полноте продолжает распространяться, и число обращенных растет ежедневно. И мы молимся Богу, чтобы так было и впредь, и чтобы умножалось число тех, кто обретет вечное спасение. Поднято знамя истины. Никакая грешная рука не сможет остановить эту работу. Могут свирепствовать гонения. Могут объединяться бесчинствующие толпы, могут собираться армии, может возводиться клевета, но истина Божья будет шествовать вперед смело, благородно и независимо, пока не проникнет на каждый континент, не посетит каждую землю, не пройдет по каждой стране и не прозвучит в каждом ухе, пока цели Божьи не будут достигнуты и великий Иегова не скажет, что дело сделано. И еще одну притчу рассказал им Спаситель, намекая на царство, которое должно быть основано непосредственно перед сбором урожая или во время его. Звучит эта притча следующим образом. «Царство небесное подобно зерну горчишному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Евангелие от Матфея, глава 13, стихи 31-32. Мы хорошо понимаем, что этот образ символизирует церковь в том ее состоянии, которого она достигнет в последние дни. Да, Царство Небесное уподоблено ей. И теперь какой она должна быть? Давайте возьмем книгу Мормона, которую человек взял и спрятал в своей земле, защитив ее своей верой, чтобы она снова появилась на свет в последние дни или в назначенное время. Но давайте понаблюдаем, как она появляется из земли, поначалу считаясь наименьшим из семян. Но вот она дает ростки, пускает могучие ветви, обладающие божественным величием, и, подобно горчишному зерну, вырастает и становится величайшим из всех растений. И это истина. Она возникла из земли, и праведность начинает снисходить с небес. Смотри Псалтырь, Псалом 84, стих 12, Моисей, глава 7, стих 62. «Бог посылает нам свыше свои силы, дары и ангелов, размещая их на тех ветвях». Царство небесное подобно горчишному зерну. И смотрите, разве не Царство Небесное поднимает свою голову в последние дни в величии своего Бога? Сама Церковь Святых Последних Дней, которая подобно несокрушимой, непоколебимой скале стоит посреди великих вод, и никакие сатанинские шквалы и бури до сих пор не смогли ей повредить. И она по-прежнему выдерживает напор враждебности, преследований и коварных заговоров, сила которых иссякает, и громоздящиеся валы враждебности – подгоняемые удвоенной яростью врага всей праведности, разбиваются о выступы этой скалы с ревом и пеной. В своей молитве, вознесенной во время посвящения храма в Киртланде и позже записанной в учении Заветах раздел 109 стихи 72 по 76, пророк Джозеф Смит в частности сказал: «Помяни всю церковь Твою, о Господи, со всеми их семьями и всеми их близкими родственниками, и со всеми их больными и страждущими, со всеми бедными и кроткими земли, дабы царство, которое ты установил нерукотворно, могло стать великой горой и наполнить всю землю, дабы церковь твоя могла выйти из пустыни тьмы и воссиять, светлая, как луна, и ясная, как солнце, и грозная, как воинство со знаменами, и да будет украшена она, как невеста, к тому дню, когда ты откроешь небеса и повелишь, чтобы горы растаяли от присутствия твоего, и чтобы возвысились долины и сделались гладкими неровные места, дабы слава твоя наполнила землю, дабы, когда прозвучит труба для умерших, мы были вознесены в облаке, дабы встретить тебя и вовеки пребывать с Господом, дабы одежды наши были чисты, дабы мы были облечены в одежды праведности, с пальмовыми листьями в руках и свинцами славы на головах наших, и вкусили вечную радость за все наши страдания».
Каждый из нас несет ответственность за укрепление церкви, и каждому надлежит внести свой вклад в созидание Царства Божьего.
Работа Бога – это одно общее дело, в успехе которого все святые одинаково заинтересованы. Все мы члены одного тела, и все питаемся одним духом, и крестимся одним крещением, имея одну славную надежду. Выполнение работы Бога и созидание Сиона требует в равной степени участия каждого. Единственное различие состоит в том, что один человек наделяется одними обязанностями, а другой – другими обязанностями. Но если страдает один член, страдают с ним все члены. Славится один член, с ним радуются все члены. Не может глаз сказать руке: «Ты мне не надобна», или также голова ногам: «Вы мне не нужны». Отдельные чувства и интересы, индивидуальные планы должны отодвигаться на второй план, подчиняясь одному общему делу ради общего блага. Смотри первое послание Коринфянам, глава 12, стихи 21 и 26. «Братья и сестры, будьте преданными, служите усердно, боритесь искренне за веру, однажды данную святым». Смотри Иуда, глава 1, стих 3. «И пусть каждый мужчина, каждая женщина и каждый ребенок осознают важное значение этой работы и действуют так, будто успех всего дела зависит непосредственно от его личного вклада. Пусть каждый почувствует свой интерес в этом и представит, что живет в тот день, о котором с надеждой мечтали цари, пророки и праведники тысячи лет назад. День, мысли о котором вдохновляли их на самые возвышенные слова и гимны и побуждали их возносить самые великолепные проповеди из тех, что записаны в Священном Писании. И тогда мы должны будем воскликнуть на языке вдохновения: «Господь снова восстановил Сион! Господь искупил свой народ, Израиль!» Учение и Заветы, раздел 84, стих 99. Как вспоминал Уилфорд Вудроф, в 1839 году Джозеф Смит дал членам кворума 12, отбывавшим на миссию в Великобританию, следующее торжественное наставление: «Независимо от того, с какими испытаниями вы будете сталкиваться, вы должны нести этот груз на своих надежных плечах и всегда поддерживать и защищать интересы Церкви и Царства Божьего».
Рекомендации для изучения и преподавания.
Рассмотрите эти идеи, когда будете изучать данную главу или готовиться к проведению урока. Представьте, какие чувства должны были испытывать участники собрания священства, описанного в этой главе. Как вы думаете, что почувствовали бы вы сами, услышав из уст Джозефа Смита пророчество о том, что придет день, когда Церковь наполнит весь мир? Какие мысли или чувства вызывает у вас сейчас это пророчество? Отметьте, какие действия были предприняты во время организации Церкви и в ходе первой генеральной конференции. Джозеф Смит сказал: «Сцены, подобные этой, были предназначены для того, чтобы вдохнуть в наши сердца невыразимую радость и наполнить нас трепетом и почтением к Богу». Когда вы сами испытывали чувства, описанные Джозефом Смитом? Перечитайте, что сказал Джозеф Смит о Церкви во дни Иисуса и во времена Книги Мормона. Как Церковь следует тому же образцу в наши дни? Как вы думаете, почему нам нужны руководители, председательствующие над Всемирной Церковью? Какие благословения получили вы сами благодаря служению первого президентства, кворума 12 апостолов, кворумов 70 и председательствующего епископства? Какие мысли или чувства появляются у вас, когда вы читаете пророчество Джозефа Смита относительно судьбы Церкви? Как мы можем участвовать в этой работе? Джозеф Смит учил: «Пусть каждый мужчина, каждая женщина и каждый ребенок осознают важное значение этой работы и действуют так, будто успех всего дела зависит непосредственно от его личного вклада». Подумайте, как именно вы можете применить этот совет в своей жизни. Что бы вы ответили на вопрос о том, почему вы принадлежите к Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней? Близкие по теме места из Священных Писаний. Даниил, глава 2, стихи с 31 по 45. Моисея, глава 18, стихи с 17 по 29. Учение и Заветы, раздел 20, стихи с 1 по 4. Раздел 65, стихи с 1 по 6. Раздел 115, стихи 4-5.